Fallout Equestria, проект Горизонты. Глава первая. Начало. Часть первая. Однажды в волшебной стране Эквестрии. Война. Война никогда не меняется. Развязанная иноземными захватчиками, она поглотила наш дом, не прекращая до тех пор, пока магия ужасающей силы не сожгла все дотла. Как наша преданность принцессам помогла нам выстоять, так и непоколебимая вера в Смотрительницу выжить впоследствии. Верь в Смотрительницу, повинуйся Смотрительнице. Раздражающее жужжание будильника выдернуло меня из сна. Я вынула переднюю ногу из-под натянутого на голову одеяла, нащупала край стола рядом с кроватью и, наконец, найдя его, принялась колотить своим пип-баком об стол, пока нужная кнопка не нажалась и не выключила этот шум. Я простонала и чмокнула губами, пробуя кислую дрянь в моем рту перед тем, как перекатилась на спину и тихо пропыхтела. «С добрым утром, Блэк Джек! Добро пожаловать в еще один день в стойле 9-9!» Я немного сползла, немного перекатилась, немного свалилась с кровати и бодро встряхнулась. Жизнь в стойле 9-9 шла строго по расписанию, и любое отклонение было наказуемо. У меня было полчаса на то, чтобы умыться, еще полчаса на завтрак и еще час на дорогу до места работы. Так было каждый день с тех пор, как я получила QT-марку. Я медленно прошлепала через груды накопленного хлама. В большинстве своем это были остатки переработанной пищи и старые бутылки. Хотя мне нравилось представлять, что некоторые из открытых бутылок на кухонном шкафу были своего рода экспериментом с брожением или домашними животными. Колонией наших будущих грибковых повелителей. Хе, мечтай, кобылка. Мой рог засветился белым. Магическое поле подняло униформу с одной из куч. Понюхаем. Фу, не пойдет. Кинув ее обратно в кучу, я проверила другую. Нюх-нюх. Да, это сгодится. Скача вниз к душевым кабинкам, я пролетела мимо фресок, которые по замыслу авторов должны были пробуждать в нас чувства товарищества и взаимопомощи. По крайней мере, именно так нам твердили в школе. «Мы все же, ребята-смотрительницы!» — гласил заголовок одной из картин, на которой абстрактная белая единорожка обнимала множество маленьких пони. Еще на одной изображалась одинокая плачущая пони. «Эгоизм разобщает!» — гласила надпись на ней. Я проскакала в сектор общественных ванн, и тут до моего слуха донеслось знакомое хихиканье. Навострив уши, я подошла к кабинкам и увидела там двух кобыл, использующих неразрешенный и, вероятно, неэффективный способ мытья. Согласно правилам, подобное поведение в публичных местах было наказуемо поркой и ограничением пайка до Б-класса, так что не было ничего удивительного в том, что эта парочка выглянула из кабинки с некоторой тревогой, когда заметила меня. «А, это всего лишь Блэк Джек», — вздохнула с облегчением пятнистая пони-пастель. Затем она покраснела и огрызнулась на свою партнершу. «Клянусь, ты добиваешься, чтобы нас выпороли! Весело же!» — захихикала белая пони Мисти Хувс из пекарни, ласкаясь к той в ответ. Мисти была заядлой рецидивисткой. Даже не знаю, то ли ей нравились поцелуи и плетки, то ли у нее было что-то не в порядке с головой. Или то и другое разом. Я вздохнула. Теоретически, мне полагалось пресекать подобные вещи. Однако до чего же хреново быть той, кому полагается пресекать подобные вещи? «Тебе так не покажется, если пороть будет Дейзи», — заметила я, и их улыбки моментально пропали. Их не в чем было винить. С этой постоянной фигнёй о чести и долге небольшая доля порки была одним из немногих верных способов поразвлечься, и многие из охранниц становились весьма увлечёнными этим делом. Я шагнула под душ, но тут же отдёрнулась. «Холодно. Ага, талисманы отопления сегодня вообще не греют», — отозвалась Мисти. «Так», — сказала спустя мгновение, — «расходитесь по своим комнатам, веселье докончите там, и не забудьте до комендантского часа вернуться каждая по своим кроватям». «Вот такая вот я крутая охранница». Кобылки переглянулись и быстро прекратили банные процедуры. «Интересно, а сможем ли мы сделать это в атриуме и не попасться?» – услышала я шепот Мисти, когда те выскочили из душевой. Я закатила глаза и покачала головой. Некоторые кобылки явно любят испытывать свою удачу, и эта парочка была не единственным и далеко не самым запущенным подобным случаем. Половина пони в этом стойле потихоньку сходили с ума. Я считала, что это неизбежно, особенно когда половина дня посвящена поддержанию этого места в рабочем состоянии. Мы должны сохранить его, если мы не... лучше не думать об этом. Стойло 9-9 было единственным уцелевшим. Едва научившись читать, каждая кобылка знала, что когда-то давно мега-заклинания обрушились на Эквестрию, превратив ее поверхность в безжизненную пустошь. За пределами стойла радиоактивная смерть, поэтому его необходимо поддерживать в рабочем состоянии. И мы следовали этим наставлениям. Мы хранили верность, потому что в любой момент... «Бля, Блэк Джек, даже не думай о еще одном происшествии!» – тихо пробормотала я. «Смотрительница защищает!» Но я все равно чувствовала мрачную тень, поднимающуюся внутри меня при мысли о том, что целое стойло когда-то было в копытах кобылки на год младше меня. Ровно 500 рабочих мест было в стойле 9-9. 400 с чем-то были заняты такими кобылками, как я – которые унаследовали свои должности от матерей. Моя мама была охранницей. Я была охранницей. У меня когда-то родится дочь, и она тоже будет охранницей. И так далее, и так далее. В редких случаях, когда кобыла умирала раньше, чем успевала дать потомство, лотерея выбирала одну из нас для рождения дополнительного жеребенка, потому что население должно оставаться равным 500 пони. Все пони должны работать и следовать правилам. В противном случае произойдет происшествие. Стойло 9-9 не выдержит еще одного происшествия. Мерцающие огни от перегруженных генераторов и вода, которая нагревалась и охлаждалась, когда ей вздумается, были яркими примерами. Обычно даже не задумываешься об этом. Но стоит чему-то пойти не так, и мы все умрем. Сгорит ли генератор? Выйдет ли из строя система вентиляции? Одно происшествие, и мы все тут задохнемся в этой душегубке. Стоп, хватит грузить себя, сказала я про себя, стараясь выкинуть это из головы. И это оказалось проще простого, так как мимо меня только что прорысила Миднайт, направляясь в сторону атриума. Мои рубиновые глаза мгновенно набросились на ее изящный бочок и грациозный хвост. Они были чернее черного, и она должна быть моей. «Эй, Миднайт! Миднайт! Эй, подожди!» – закричала я, споткнувшись в надежде догнать ее. Конечно, она не стала меня ждать, впрочем, как и всегда. Вместо этого она прибавила темп. «Чёрт тебя дери, Миднайт! В коридорах не бегать!» – выкрикнула я, прибавив скорость. «Что тут такого? Я охранница. Мне позволительно нарушить пару правил, преследуя проштрафившийся бочок». Неожиданно меня накрыло вспышкой света, и пара кандалов материализовались вокруг моих передних ног. «Вот дерь!» Я едва не кувыркнулась через голову. Немного придя в себя, я осмотрелась вокруг в поисках источника. Это могли быть только...
«Дейзи, мармеладка, грязный приемчик, высший класс!»
Белоснежная земная кобылка и медового цвета единорожка лишь рассмеялись в ответ, глядя на мои жалкие попытки освободиться. «В коридорах бегать запрещено, Блэк Джек!» – промурлыкала Дейзи, выходя из боковой ниши, в которой она поджидала меня. Когда инженеры StoilTech проектировали свои стойла, они явно не рассчитывали на то, что в них будут жить кобылки, подобные Дейзи. Ее уши почти задевали потолок, когда она смотрела на меня сверху вниз с нескрываемой усмешкой. И за своими подружками в том числе. Ее словам вторил смешок мармеладки. «Ладно, ты поймала меня», — сказала я, подняв наручники. «И что дальше?» «Ты не знаешь заклинания отпирания?» «Я думала, что все единороги-охранницы его знают. Вот мармеладка, например, знает», — усмехнулась Дейзи, а затем, переступив через меня, подошла к лестнице в атриум. Мармеладка, явно ухмыльнувшись, кивнула своей напарнице, после чего обе с хохотом ускакали прочь. Я поднялась и, сверля взглядом их спины, заковыляла следом за этой парочкой. Все единорожки из сектора безопасности должны были знать несколько заклинаний для патрулирования стойла. А я... У меня был только телекинез и... Телекинез и... О, я уже упоминала телекинез. Я не могла надевать наручники или творить дозволительные заклинания или оглушать, чтобы сохранять свою жизнь. Все мои попытки сотворить что-то более-менее серьезное оканчивались головной болью. Лучше бы я была в обслуживании. Стоп. В таком случае я несла бы ответственность за все стойло. Прочь это из головы. Лучше бы я работала в столовой. Это было бы здорово, ведь не нужно столько ответственности для приготовления пищи. Такая жизнь была бы по мне. Но я была охранницей, потому что моя мама была охранницей, а до этого ее мама была охранницей. И вплоть до легендарной Карт Трик, которая высекла «Охрана, мы спасаем пони» над входом в уровень охраны. Ура! Абсолютно наивным надеждам. Я знала, что никогда не спасу это стойло. Я не могла даже выбраться из этих наручников. Ух ты! Этюд «Жалость» место в первом ряду. Или нет? У меня не было времени жалеть себя. Впрочем, я никогда не была хорошей актрисой. Хватит! Сейчас мне было необходимо выбраться из этих наручников. И у меня была идея, как это сделать. Огромный атриум был сердцем и душой жизни пони в стойле 9-9. Почти половина населения стойла могла поместиться в зал для знаменательных событий, и даже больше, если пони были дружелюбно настроены. Огромные несущие колонны были выполнены в виде стволов деревьев, а поддерживающие балки были стилизованы под раскидистые ветви. Это была попытка сделать стойло похожим на что-то снаружи. Но весь эффект разрушался огромными знаменами со смотрительницей, улыбающейся нам всем, и ее глупыми патриотическими лозунгами в стиле «Помогаешь смотрительнице, помогаешь всему стойлу, и стойлбительность превыше всего». Ага, именно так, стойлбительность. Музыка, играющая там, была наполовину маршем, наполовину гимном. Было ли удивительным то, что я старалась держаться подальше от этого места? В основном это было из-за того, что большинство пони отказывались даже смотреть на меня. Они прекращали разговоры, начинали отворачиваться или попросту уходили. И это несмотря на то, что я пыталась быть милой.
На самом деле, мне достаточно шепнуть всего одно слово для того, чтобы их утащили на допрос. Но я повидала достаточно, чтобы знать, что я не хочу этого делать. Хотя однажды я уже попыталась. К сожалению, это никогда не срабатывало в отношении тех пони, которые действительно этого заслуживали. Я прошла мимо кафетерия, где пони накладывали в миски переработанные склизкие водоросли зеленого цвета, черпали в лоток переработанные грибы, набирали в миски синтетическую морковь и яблочный жмык или сливали в снопы зеленые переработанные травяные чипсы, коричневое переработанное сено и белые куски переработанного пирога на тарелке. Все отходы в нашем стойле подвергались переработке. Нас тоже перерабатывали. А да, хоть я и прожила тут всю жизнь, мне до сих пор было проще сделать вид, что машины волшебным образом сотворяют вегетарианскую пищу. И все же чипсики были очень даже ничего, хоть их и делали из переработанной канализационной воды. Просто не думай об этом. Миднайт разговаривала с Ривец и текстбуком. Глаза черной единорожки расширились, когда она увидела меня, ковыляющую к ее столику. «Не возражаете, если я присоединюсь к вам?» «Нет? Отлично», — сказала я, кладя свои копытца на стол до того, как она смогла прогнать меня. «Эй, Рив! Эй, научи!» — презрительно фыркнула земная пони-учительница, когда я встрела в их разговор. «У нас был личный разговор», — сказала текстбук, угрюмо взглянув на меня. А Ривец, серая кобылка постарше, похоже, нашла мое затруднительное положение довольно забавным. «Отлично! У меня есть для вас просто сногсшибательная история. Я, как обычно, просто занималась своими делами, пыталась догнать особенно очаровательную кобылку, когда эти оковы появились на мне как по волшебству. Вы можете в это поверить?» — спросила я с улыбкой, стукнув наручниками по столу. И вот я, оплакивая и обдумывая свою судьбу, вдруг вспомнила ангельское видение, чья магия далеко затмевала мою, и чья доброта и щедрость, безусловно, сподвигли бы ее помочь мне в моем затруднительном положении, — сказала я, улыбаясь от уха до уха и одним глазом поглядывая на Миднайт. «Блэк Джек, я специалист по пибакам», — начала она. «Это значит, что ты умная, опытная. Ты обладаешь гораздо большими знаниями, чем такая жалкая пони-охранница, как я». Похоже, что она заколебалась. Я ее почти убедила. «Я заплачу тебе оральным сексом», — выпалила я. Текстбук приобрела цвет гнилого яблока, а Ривец, прикрывшись, захихикала. «Поболтаем завтра», — сказала Миднайт Ривец и побежала к другому столику. «Я еще поговорю с твоей матерью об этом», — добавила текстбук, прежде чем присоединилась к Миднайт. Я вздохнула и уткнулась лицом в свои закованные копыта. Ривец похлопала меня по плечу. «Оральный секс, да? И каков нынче обменный курс?» «Я идиотка», — пробормотала я. Ривец хохотнула и не стала с этим спорить. «А я и понятия не имела. Не думала, что тебе нравятся кобылки», — сказала Ривец с улыбкой, пожевывая травяные чипсы. «Эх...» Я пожала плечами. «На деле она всегда мне отказывает». Злобно посмотрев на свои кандалы, я зарычала и вцепилась в них зубами. «Вечно она играет со мной в недотрогу», — пробурчала я с кандалами во рту. «Ну, свое же время тратишь. Ее очередь, кстати, уже подходит, так что я сильно сомневаюсь, что у нее будет на тебя время», — сказала она категорично. «Правда?» Мои красные глаза широко распахнулись, но вслед за тем поникли, следуя примеру остального тела. Я сгорбилась и улеглась подбородком на стол. «Вот невезуха.
«Каждый из нас уготованы маленькие испытания», — сказала Ривет со вздохом. «Я должна внести жеребенка Дакт Тейп в рабочее расписание. Она займет место своей матери», — вздохнув, она добавила. «Надеюсь, она знает, с какого конца нужно держать ключ». «Дакт Тейп умерла? Но как?» — ахнула я. «Она была самой милой пони в секторе обслуживания. Я довольно часто сталкивалась с ее бочком в смене Б, хотя при этом никогда не разговаривала с ней. В конце концов, я была охранницей, и она до смерти боялась меня». Ривец раздраженно фыркнула. «Скажи, ты хоть на что-нибудь обращаешь внимание? Она умерла еще неделю назад, пытаясь отремонтировать терминал смотрительницы, и он взорвался прямо перед ее лицом. Электроузел не был отключен. Но скотч-тейп еще не получила свою кити-марку, верно? Она еще ходит в школу», — напомнила я ей, вертя копытами в наручниках и тщетно пытаясь освободиться. «Разве это имеет значение? В моем подчинении 150 кобыл, и у меня пробел в смене Б, который она должна закрыть», — твердо сказала Ривец, поджав губы и сузив глаза. «Я действительно переживаю за кобылку, но обеспечение жизнедеятельности стоила 9.9 обладает неотлагательным, первоочередным и абсолютным приоритетом, и она должна это понимать. Правда?» «А я думала, что неотлагательным, первоочередным и абсолютным приоритетом была смотрительница», — ответила я, наслаждаясь своей маленькой подколкой. Обычно это вызывает лишь улыбку. Но выражение на лице Ривец... Я никогда не видела ее настолько взбешенной. Моя черно-красная грива вдруг ужасно зазудела, и я мечтала освободить свои копыта, чтобы почесать ее. Ривец застонала. «Не упоминай смотрительницу при мне. В последнее время она только и делает, что назначает мне всякие наряды и приказывает проводить различные тренинги. От маленького жеребенка требуется максимум эффективности, но она со своими противоречивыми приказами просто старается сделать так, чтобы этого не произошло». Она потянулась к одному из многочисленных карманов своей практичной униформы и достала блокнот. В прошлом месяце она запросила провести ремонт ретранслятора в техническом помещении номер 1, но потом забрала все куски электронных плат и проводов на инвентаризацию и заставила всю ремонтную бригаду отформатировать и почистить базу данных стойла. Техническая комната номер 1 была небольшим подсобным помещением, которая находилась сразу за мейнфреймом стойла и огромным люком стойлтека прямо на выходе из атриума. Иногда я там устраиваюсь подремать, если знаю, что смотрительница ушла по делам. Она сказала для чего? «А она хоть когда-нибудь посвящала нас в свои планы?» — фыркнула в ответ Ривец. «Ее мать была то еще занозой. Я не проронила ни слезинки, когда она умерла в прошлом году. И теперь этот маленький тиран собирается...» Тут она внезапно прикусила язык, осознав, что перед ней хоть и самая безответственная, но все же охранница. Она кашлянула и, пожав плечами, пробормотала. «Я просто забочусь о стойле. Вот и все. Вот и вся история моей жизни. Вне зависимости от того, насколько я была дружелюбной, я была охранницей. Она – нет. Я соблюдала правила смотрительницы и наказывала тех, кто их нарушал». Я вздохнула и, немного опустив уши, спросила. «Что ж, перекинемся в картишки сегодня вечером?» В ее глазах отчетливо читалось сомнение, пока она смотрела на меня. Она невозмутимо встала из-за стола. «Конечно, ты всегда желанный игрок», — ответила Ривец. «Не потому, что я на самом деле была желанной гостьей, но больше из-за того, чтобы не опасаться внезапной обвалы во время игры.
В конце концов, я была единственной пони-охранницей, которая любила общаться с кобылками техобслуживания в нерабочее время. На этот раз встречаемся в вентиляционной технического помещения номер 3. И не забудь свою наличку. Я знала, что выйду из игры ровно с тем же, с чем и пришла, потому что меня не были рады видеть. Просто терпели. Богини, но почему моя грива опускается при мысли о взгляде, которым она только что наградила меня? Я посмотрела на кандалы на своих копытах, чувствуя, словно я что-то упустила. Затем, зарычав, нахмурилась и снова впилась в них зубами. В стойле 9-9 было 500 пони, и на 10-ю часть из них был возложен долг охранять и защищать стойло, а также исполнять волю смотрительницы. К несчастью, нам часто приходилось решать, что из этого было важнее. Конференц-зал был украшен плакатами, напоминающими, что служить смотрительнице – служить стойлу. Я прохромала внутрь, когда вечернее собрание уже началось. Главой охраны была Джин Руми, единорожка средних лет, но при этом все еще выглядящая даже лучше некоторых молодых кобылок. Ее пурпурно-красная грива хорошо сочеталась с ее шкурой цвета лаванды и яркими розовыми глазами. И эти глаза смотрели на меня с явным неодобрением за мое непосредственное положение. Джин Руми проскакала к подиуму, листая заметки на своем пип-баке. Микрокомпьютер на ноге каждого пони в стойле обладал просто поразительным объемом памяти для хранения данных. Но держу пари, ее был забит полностью. Она была главой охраны дольше, чем я живу, и насколько я помню, она всегда была ответственной, компетентной и знала все, что происходит в стойле 9-9. Дейзи и Мармеладка захихикали, когда я прохромала внутрь. Я робко усмехнулась и пожала плечами остальным кобылкам-охранницам перед тем, как сесть на место. Джин Руми только вздохнула, посмотрев на меня, и разочарованно покачала головой. «Итак, сотрудницы, я хочу поблагодарить вас за усердную работу. Количество сообщений о происшествиях в стойле снизилось почти на 5%. В этом месяце не произошло ничего серьезнее нескольких происшествий класса Б, связанных с нарушением комендантского часа. Спрингс была поймана на хранении Мэтт-Икс, но она добровольно раскрыла свой тайник. Поэтому в наказание она получит всего лишь 20 ударов плетью в атриуме завтра утром».
«О, выбери меня! Можно я сделаю это?» – спросила Дейзи с усмешкой, размахивая копытом. Но Джин Руми не нашла в этом ничего забавного.
Наказание приведет в исполнение случайная охранница из смены А, Дейзи, и ты прекрасно знаешь это, ответила она твердо. Дейзи фыркнула, впиваясь в меня взглядом. Я всем своим видом попыталась показать, что я тут не при чем. К другим новостям. Медики сообщают, что у нас пропал самец. Это новый П-21, которого готовились писать, но он не вернулся с последней назначенной ему случки. Смена Б. Ваша задача – прочесать стойло. Если кто-то его укрывает, составьте протокол и предпроводите его под арест. Если нет, найдите его, приказала Джин Руми. Дейзи радостно потерла копытца. Большинство же было просто скучно. Я как могла старалась не ерзать. Проклятие! Почему оковы так сложно снимать? Каждому пони в стойле 9-9 с рождения назначается определенная работа. Пони техобслуживания следят за техникой, пони-охранницы охраняют порядок, а пони-пекари пекут. Примерно 40 жеребцов в стойле 9-9 ничем не отличаются от остальных. Они лишь инструменты для продолжения рода. С самого рождения они находятся в отдельных апартаментах и периодически выдаются кобылкам для размножения и развлечений. 20 единорогов
и 20 земных пони по очереди занимаются размножением. Как только жеребец достигает определенного возраста, сколько лет? 12? 15? Его начинают использовать для размножения. Конечно, в таком случае для поддержания неизменного количества самцов жеребцов время от времени приходится изымать из очереди и отправлять в отставку. Итак, есть вопросы? Розовый взгляд Джинруми пристально осмотрел всех присутствующих, прежде чем задержаться на мне. Очень хорошо. О, и завтра все пони, испытывающие трудности с заклинанием рассеивания магических наручников, должны доложить ответственному пони в 20:00 для прохождения дополнительных курсов. В конце концов, может мне удастся изучить что-то более интересное, чем телекинез. Я была в первом ряду, и все же, словно по волшебству, я чувствовала, что все взгляды были устремлены именно на меня. Невероятно! Хорошо, смена А и смена Б свободны. Смене В приступить к своим обязанностям. Дейзи кивнула в ответ. После этого кобылки разошлись, чтобы поужинать до наступления комендантского часа. «Спасибо, я действительно ценю это», — сказала я с кислой миной, глядя на главу охраны. Она лишь холодно ответила. «Ты больше не пустобокая, Блэк Джек. У тебя есть долг и обязательства перед стойлом. Если ты не можешь исполнять их, то мой долг состоит в том, чтобы обучить тебя этому». «Ага, только никто меня не спрашивал, хочу ли я этого». Джин направилась к выходу. «Эй!» — сказала я ей вслед, и когда она обернулась, я села и подняла свои закованные в кандалы копыта. «Ты поможешь мне?» Она вздохнула, смерив меня долгим взглядом, и, наконец, глава сектора безопасности уступила место моей матери. Подскакав ко мне и опустив свой рог на оковы, она развеяла наколдованные путы. По идее, на это была способна каждая единорожка-охранница. По идее, каждая единорожка была способна на множество заклинаний, недоступных мне. Может, моей матери повезет пережить меня? В одном я была уверена наверняка. С той секунды, когда я стану главой охраны, стоило 9-9 будет обречено. «Работа мармеладки?» — спросила она с готовностью свернуть горы ради меня, ну или пару голов. Признаюсь, это звучало заманчиво. И именно поэтому даже самые высокопоставленные пони-охранницы предоставляли мне больше свободы действий, чем кому-либо еще. Никто не хотел лишний раз огорчать дочь босса. «Не волнуйся, мамочка, я сама справлюсь с этой проблемой», — сказала я, стараясь казаться большой девочкой. И хотя я была достаточно зрелой, чтобы не притворяться, мама всегда видела во мне маленького пустобокого жеребенка. Конечно, если вокруг не было никого, кто бы мог заметить эти нежности? Слава богиням! Я побежала за остальными пони, притворившись, что не услышала ее вздоха. Да, и в этом была вся суть моего к этому отношения. Оказавшись снаружи, я заглянула в вестибюль. На верхних уровнях располагались казармы, оружейная, кабинет смотрительницы, а также мейнфрейм, который управляет всем в стойле. Внизу, в конце зала, размещается офис смотрительницы и техническая комната обслуживания мейнфрейма. Смотрительница что-то очень возбужденно обсуждала с Миднайт и пара других кобылок, ответственных за информационные системы. Грязно-белая единорожка, которая была нашим верховным лидером, находилась, мягко говоря, не в самом лучшем настроении. Что, в общем-то, было не в новинку, но сегодня она, казалось, была особенно взбешенной и решительно настроенной поделиться своей злостью со всем миром. Я никогда не видела Миднайт настолько расстроенной. «Прочь!
«Прочь, прочь, прочь! Уйдите, пока я не пристрелила вас! Вы все бесполезны!» Истерически вопила смотрительница. В такие моменты, как этот, я очень радовалась тому, что закон не позволял казнить на месте. Очень радовалась. «Миднайт!» — крикнула я, когда смотрительница вернулась к себе в кабинет. Она оглянулась на мой крик. Стоя с поникшими ушами, она спешно начала тереть глаза. «Сейчас у меня нет времени на разговоры, Блэк Джек. Смотрительница в бешенстве. Я случайно услышала про «пристрелю вас», — призналась я, пристроившись рядом с ней, когда мы шли назад к Атриуму. «Из-за чего она так?» Миднайт взглянула на меня, а затем, вздохнув, покачала головой. «Ей нужен один файл с данными. Старый». «И вы не смогли найти его?» – удивленно спросила я. В отличие от меня, Миднайт была действительно компетентной работницей. «Нет, в том-то и дело. Дакт Тейп нашла его неделю назад. Этот странный файл был похоронен глубоко в архивах Стойла, но она все же нашла его. Как ей это удалось, лишь богиням известно», – сказала Миднайт, когда мы вошли в большой зал. Раздавшийся в стойле звон оповещал о начинающемся комендантском часе, и все кобылы, кроме смены В, должны были разойтись по своим квартирам. «Так в чем проблема?» «Он зашифрован», — вздохнув, сказала она, «и мы не можем открыть его для передачи. Она требовала, чтобы мы взломали шифр, но у нас ничего не получается уже неделю». Пожевав губу, она добавила: «Я подумала, что если мы подготовим его к передаче на пи-бак, то она будет, меньше психовать». Но она впала в истерику. «У меня никогда не было смотрительницы, угрожающей меня застрелить». Несомненно, Миднайт была потрясена. «Мама не позволила бы ей», — сказала я, и, наверное, впервые получила бледную улыбку в ответ от Миднайт. «Слушай, не бери в голову. В конце концов, ты обязательно справишься». «Спасибо, Блэк Джек», — ответила она с явным облегчением. Я самодовольно улыбнулась. «Отлично, вот он мой шанс». «У меня еще 10 минут до начала смены. Я думаю, что этого времени как раз хватит для того, чтобы наказать тебя за тот раз». Я пустила в ход свое обаяние. «Обещаю, тебе понравится». Фыркнув, она бросила на меня взгляд, как бы говорящий мне «и не мечтай», а затем коротко ответила «нет». Я плюхнулась на задницу, удрученно глядя на стремительно удаляющийся от меня симпатичный круп. «Да ладно тебе! Я правда сочувствую! Я же была такой милой!» «Миднайт?» Но кобылка так и исчезла вместе со всеми остальными, не оглянувшись. «Да, да чего же надо такого сделать, чтобы получить хоть немного поддержки?» Вздохнув, я повесила нос. «Это несправедливо. Все уровни стойла располагались друг над другом. Наверху находился кабинет смотрительницы, помещение службы безопасности, оружейное и мейнфрейм. Уровнем ниже – атриум, столовая, центральный вход и две дюжины развлекательных, образовательных и медицинских заведений. Еще ниже располагался жилой сектор. И, наконец, у самого основания – сектор технического обслуживания, который был больше, чем все остальные вместе взятые. Все системы по переработке отходов находились именно тут. Здесь же были и магические генераторы, которые питали все стойло. Производственное оборудование, бесконечные череды закрытых складских помещений и, конечно же, всякие тайные местечки для самонагревания, любви и азартных игр. Большинство сотрудников службы безопасности не спускались ниже первого уровня. Те коридоры были темными, грязными и заполненными смрадом различного вида отходов и химикатов, которые в огромном количестве производила система жизнеобеспечения стойла. Первые два уровня, наверное, полностью принадлежали смотрительнице, но здесь внизу главной была Ривец. Вместе с остальными техниками она составляла самую бунтарную и независимую часть стойла. Когда-нибудь... Нет, лучше не думать об этом. Если бы между смотрительницей и техниками произошел конфликт... Я знала, какая из сторон имеет прямой доступ к оружию и какая из них умеет обращаться с системой жизнеобеспечения.
Продолжение следует.